Говорит Радио Свобода. Правоохранительные органы Великобритании расследуют версию о возможном отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Оба находятся в критическом состоянии и помещены в реанимацию. Так как расследование только что началось, мы не можем подтвердить, что имело место преступление.
В Болгарии обсуждают заявление патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, публично высказавшего недовольство речью президента страны на праздновании годовщины освобождения Болгарии от османского ига.
Прежде всего, негативную реакцию вызвал именно назидательный тон, что патриарх все-таки не является никаким официальным лицом ига Болгарии, с Болгарией никак не связан.
Тысячи чехов вышли на демонстрации протеста против назначения депутата-коммуниста главой парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности.
Андрачек в январе 89 года участвовал в жестоком подавлении демонстрации на Вацлавской площади в Праге.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 6 марта. Итак, осужденный в России по обвинению в государственной измене бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, возможно, был отравлен неизвестным ядом в английском городе Солсбери. Об этом сообщили в понедельник вечером британские средства массовой информации. 66-летнего Скрипаля доставили в больницу после того, как его нашли 4 марта на скамейке рядом с торговым центром. Вместе с ним была госпитализирована женщина, младше Скрипаля, со сходными симптомами. По данным BBC, это его 33-летняя дочь Юлия. О том, что госпитализирован именно Скрипаль, полиция сообщила только в понедельник вечером. Вот что сказал тогда представитель полиции.
Оба находятся в критическом состоянии и помещены в реанимацию. Так как расследование только что началось, мы не можем подтвердить, что имело место преступление. Однако мы имеем дело с серьезным инцидентом. Сразу несколько спецслужб проводят совместную работу.
А вот что говорят свидетели, обнаружившие Скрипаля и его дочь.
Она выглядела как мертвая, ее ноги одервенели. Знаете, это как у животных бывает, трупное окоченение. Когда люди понесли ее, ее ноги были сжаты, а когда она лежала на земле, ее глаза были абсолютно белыми, широко открытыми, но белыми, и изо рта шла пена. Потом и мужчина стал коченеть. Его руки перестали двигаться, но он все еще смотрел перед собой, как мертвец. Потом мужчину начало трясти, его рвало. Со мной была подруга, она не могла больше на все это смотреть, и мы ушли.
Я только закончила тренинг на своей работе и проходила мимо. Справа на скамейке сидела пара. Мужчина постарше и женщина моложе него. Она как будто бы облокотилась на него. Было впечатление, что она, возможно, потеряла сознание. Он делал странные движения руками, при этом смотря в небо. Я забеспокоилась, подумала, что должна как-то помочь, но, честно говоря, они были в таком состоянии, что даже если бы я попыталась, то сомневаюсь, что смогла бы помочь.
Высказывается предположение об отравлении Сергея Скрипаля сильно действующим синтетическим наркотиком фенотилом, действие которого значительно сильнее действия героина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не располагают какой-то дополнительной информации о том, что случилось со Скрипалем.
Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но тем не менее мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это может быть связано.
Напомню, что в декабре 2004 года ФСБ арестовало Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В ходе расследования уголовного дела о государственной измене выяснилось, что Скрипаль в период военной службы в 1995 году был завербован. В 2010 году Скрипаль был помилован наряду с тремя другими россиянами, среди них был ученый Игорь Сутягин. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов, в частности Анну Чапман. Последние годы Скрипаль живет в Великобритании. Если подозревать, что это не несчастный случай, а преднамеренное отравление с участием спецслужб, то чисто рациональный анализ показывает, время для такой акции было выбрано самое неподходящее, сказал в интервью «Радио Свобода» Игорь Сутягин, который был депортирован в Великобританию вместе с Сергеем Скрипалем и летел с ним в одном самолете. Игорь Сутягин также сообщил, что не опасается за свою безопасность в связи со случившимся.
Ну, пока ни в коей мере не усилились по той причине, что совершенно неизвестно, ведь что происходит. И поэтому, ну а для чего беспокоиться, если нету никакой видимой или анализируемой угрозы, опасности или чего-то в этом роде. Поэтому, прежде чем не станет известно, что вообще произошло и что происходит, абсолютно нет никаких оснований вообще предпринимать хоть какие-то меры. А пока мы находимся именно в этом положении, когда совершенно неизвестно, что случилось и что происходит.
Британская пресса широко освещает этот инцидент. Газета «Таймс» отмечает, что у полиции Солсбери есть доступ к широкому спектру медицинских ресурсов, так что яд, если он был, как и место отравления, в ближайшее время могут быть установлены. «Дейли Телеграф» подчеркивает, что случай со Скрипалем не может не вызывать подозрений, поскольку еще свежи в памяти события 12-летней давности, когда был отравлен полонием бывший офицер ФСБ России Александр Литвиненко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Болгарии обсуждают заявление патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, который публично выразил недовольство речью президента страны Румена Радева на торжественных мероприятиях, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига. Радев выразил признательность страны народам, которые составляли русскую армию – полякам, русским, румынам, финнам, украинцам, белорусам, латышам, сербам, черногорцам. В беседе с патриархом Кириллом 4 марта Радев пояснил, что в Болгарии ни в коей мере не недооценивают вклад русской армии в освобождение страны. Однако русская армия была многонациональной, и страна чтит память каждой нации, отметил Радев. Патриарх Кирилл по итогам беседы с президентом Болгарии подчеркнул, что его цитата огорчила то, что в официальной риторике представителей болгарского государства наравне с Россией, оказывается, ту же самую роль играли Польша, Литва, Финляндия. Мой собеседник, живущий в Софии, директор консалтинговой фирмы Green Light Consult, член правления Европейской сети по правам человека Human Rights Education Network, Максим Бурмицкий. Прежде всего, интересно, как восприняло общественное мнение Болгарии вот этот вчерашний выпад патриарха против президента страны?
Ну, в основном восприняло негативно. Здесь, конечно, сильны тоже русофильские настроения. И есть те, кто одобрили, не одобрили, наоборот, позицию президента и премьера, которые постоянно упоминают, стараются перечислить все народы, которые в составе армии Российской империи воевали здесь в русско-турецкую войну. Ну, в основном, конечно, негативная реакция, собственно говоря, и в прессе, и, судя по социальным сетям, достаточно негативно отреагировали. Прежде всего, негативную реакцию вызвал именно назидательный тон, что патриарх все-таки не является никаким официальным лицом и для Болгарии, с Болгарией никак не связан. И, конечно, какие-то свои личные эмоции он может выражать, но, тем не менее, специально для этого собирает журналистов, чтобы ему это вот так выразить, это, естественно, вызвало негативную реакцию у всех, как и попытка его учить болгар своей болгарской же истории и восприятию этой истории.
А по-вашему, для самого Румена Радева это было неожиданностью, вот то, что сделал патриарх Кирилл? Ведь, ну, он готовил эту речь, он не выделил, судя по всему, вот так вот Россию отдельно, и в результате случилось то, что случилось.
Если честно, вообще-то Радев выделял и Российскую империю отдельно, и упоминал и Александра II, его роль в этом. То есть тут либо какая-то погрешность в переводе была, что патриарх, может быть, немножко не понял. Либо действительно это было, как говорится, целенаправленно, что вот нужно было все-таки высказать, что как-то мало совсем роли именно России. То есть, потому что это все попытка постоянно связать современную Россию с историческими достижениями Российской империи приводит к таким казусам. Я думаю, что для радио это был сюрприз, вот это высказание. Потому что на самом деле в Болгарии, в принципе, всегда все официальные лица, когда выступают по поводу русско-турецкой войны, ну и вообще здесь даже принято, здесь даже и в учебниках истории это указывается, что Российская империя, ну в составе Российской империи армия была многонациональная, то есть потому что Российской империи уже 100 лет как нет, а государства остались, где эти народы живут и здравствуют до сих пор, чьи сыны здесь клали свои головы во благо свободы Болгарии. Поэтому на самом деле у болгар-то это вообще-то принято. То есть они всегда указывают отдельно, и отдельно указывают и поляков, и финнов. Вот с недавнего времени стали еще украинцев отдельно указывать, раньше нет. Что именно, так как это сейчас отдельные страны, поэтому их народу тоже можно отдельно поблагодарить, а не только русских.
А насколько велика русскоязычная община в Болгарии, и как она восприняла то, что произошло вчера?
Она восприняла тоже двояко. Очень такая прямо диаметрально противоположная реакция. Кто-то негативно относится к вообще к попыткам России каким-то образом влиять на болгарскую политику. И вот этот назидательный тон, как со времен Советского Союза, как старший брат. Кто-то, наоборот, позитивно, что да-да-да, молодец Кирилл. Тут даже же был конфликт в Бургасе во время празднования, когда несколько лиц, представивших, что они представляют русскую диаспору, потребовали, чтобы вместе с флагом Европейского Союза висел российский флаг на центральной площади. То есть поэтому здесь диаспора так достаточно разделена. Собственно говоря, среднего мнения практически нет. Мнение прямо противоположное. Кто-то за, кто-то против.
А каково сейчас в целом отношение болгар к России? Ну, понятно, что уже давным-давно Болгария не является страной социалистического лагеря. А для россиян, ну, если спросить, что вы думаете о Болгарии, они сразу скажут, это братская страна, вспомнят Шипку, памятник Алёше, вот эту песню. А сейчас, вот после всех этих лет, после того, как Болгария стала членом Европейского Союза, как складываются отношения к русским?
Ну, на самом деле, по-прежнему отношение к русским очень хорошее в подавляющей массе. Даже те, кто одобряет политику ЕС, одобряют политику НАТО, даже они склонны именно как-то немножко разделять современную Россию и русских. То есть именно к самим русским достаточно хорошее отношение именно идет даже вот, ну, практически у всех. То есть таких вот прям вот оголтелых, кого там принято называть русофобами, здесь очень мало, практически их и не слышно. Даже, как говорится, те, кто не одобряют современную политику России, тем не менее, они одобряют именно Россию как культурное что-то, очень хорошо относятся к русским. Поэтому здесь практически таких случаев какой-то там русофобии нету. То есть пытаются выдать за русофобию, как говорится, кремлефобию, вот, но это немножко все-таки разное. В России отношения достаточно позитивные.
Сейчас много разговоров о политическом вмешательстве России в балканских странах. Чувствуется ли это как-то в Болгарии?
В Болгарии, да, тоже такие разговоры идут, особенно вот когда с недавним скандал в Македонии, когда выяснилось, что там российские спецслужбы, собственно говоря, один из опорных пунктов у них это была София, действовали из Софии на территории Македонии. То есть это обсуждения идут. Собственно говоря, даже вот тут многие русские мигранты на себе почувствовали, что болгарские спецслужбы стали как-то к ним пристальнее присматриваться. То есть такое, да, такое обсуждение есть. И естественно, что отношение крайне негативное к попыткам России каким-то образом вмешиваться в политику страны.
Заявление патриарха Русской Православной Церкви, сделанное в Болгарии, комментировал член правления Европейской сети по правам человека Human Rights Education Network, житель Софии Максим Бурмицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». Тысячи граждан по всей Чехии вышли вечером 5 марта на демонстрации против назначения депутата от коммунистической партии Зденека Андрачика на пост главы парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности. Эта комиссия, в частности, занимается расследованиями преступлений, совершенных полицейскими, таможенниками и тюремными надзирателями. О том, что заставило чехов выйти на улицы, мы беседуем с корреспондентом «Радио Свобода» в Праге Александрой Вагнер. Александра, прежде всего, почему назначение Зденека Андрачика вызвало такое общественное возмущение?
Проблема в том, что Андрачик в январе 89 года, это были события, которые предшествовали бархатной революции, был сотрудником коммунистической полиции. Но все бы ничего, если бы он не участвовал в жестоком подавлении демонстрации на Вацлавской площади в Праге. В январе 89 года был ряд протестов, связанных с памятью Яна Палаха. Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии. И в 89 году было 20 лет с момента этих событий, и люди хотели почтить его память на Вацлавской площади, где это самосожжение сожжение произошло. Коммунистическая полиция Чехословакии в то время очень жестоко эти протесты подавила, причем люди возвращались на это место несколько дней подряд, несмотря на то, что их били дубинками, применяли против них слезоточивый газ и так далее, люди возвращались, и полиция продолжала методично этих людей разгонять. И, конечно, как человек, который участвовал вот в этих вот во всех мероприятиях, Андрачек был выбран на пост комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности. Эта комиссия, в частности, занимается надзором над полицией, над тюремными надзирателями, над таможенниками, но она и занимается расследованиями преступлений этих людей. И как человек, который в прошлом занимался совершенно другими вещами, то есть который подавлял протесты, люди, естественно, посчитали, что он не имеет права занимать этот пост.
Чешская пресса пишет о том, что по всей Чехии на вот эти демонстрации вышли тысячи людей. Насколько массовыми по меркам Чехии являются вот эти протесты?
Ну, надо сказать, что я не помню вот из последней недавней истории случая, чтобы протесты охватили практически всю Чехию, потому что демонстрации состоялись во всех крупных городах, Прага и Брно, но не только, и Острава, и Злин, и Еглава, и другие крупные центры. То есть действительно люди вышли по всей стране. Это действительно очень большая особенность, то есть никогда, я не помню вот за последнее время, чтобы такое было. Васовская площадь была заполнена людьми практически полностью. То есть возмущение, можно сказать, что было действительно очень сильно.
Но как вообще получилось, что депутат-коммунист получает такой важный пост? Ведь все-таки за него проголосовало достаточное количество для назначения депутатов парламента Чехии. Что происходит?
Надо сказать, что на последних парламентских выборах победила партия АНА, глава этой партии, нынешний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, но эта партия не получила большинства в парламенте. Очень долго велись переговоры с различными партиями, но в итоге большинство из них решили уйти в оппозицию, а поддержать АНА согласились только коммунисты. И для них, конечно же, назначение Андрачека на пост главы комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности был ключевой пост. Они таким образом, торговались, кто получит пост, а взамен, получит поддержку каких-то законодательных инициатив этой партии АНА. Но, тем не менее, сейчас коммунисты выступили с заявлением, что они еще, конечно, не приняли окончательное решение по поводу дальнейшего сотрудничества в парламенте. Но, тем не менее, они не считают, что имеет смысл освобождать Андрачека от должности. Оппозиционные партии, наоборот, настаивают на том, чтобы он был снят с этой должности. Но, действительно, в парламенте для того, чтобы это произошло, должно состояться голосование. Надо сказать, что во время голосования в пятницу, когда Андрачек был назначен на эту должность, в основном за его кандидатуру голосовали все те же депутаты АНА и коммунистов, а оппозиционные партии практически на этом голосовании не присутствовали. Но поскольку голосов было достаточно, то он был избран.
А какую позицию сейчас занимает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш?
Поскольку премьер-министр Чехии, в общем-то, инициировал это голосование, поскольку он является главой партии АНО и о сотрудничестве с коммунистами тоже он принимал решение, то он, конечно, сейчас под давлением тысяч людей, которые вышли на улицы, поменял свое мнение и предложил сам, чтобы голосование по освобождению от должности депутата-коммуниста состоялось. Но сейчас, естественно, ему придется столкнуться, во-первых, с критикой и со стороны общества, чешского, и ему придется договариваться, видимо, о дальнейшей коалиции в парламенте.
Вот как раз об этом я хотел спросить и попрошу вас рассказать чуть более подробно. Может ли вот нынешняя ситуация привести к тому, что вот эта коалиция не состоится, она развалится, и в результате Чехия окажется в политическом кризисе, в парламентском кризисе, и, может быть, даже состоятся досрочные выборы?
Я не думаю, что сейчас речь идет о досрочных выборах, да и сами коммунисты, в общем-то, сказали, что они готовы к переговорам, и несмотря на то, что как бы это ключевая позиция, ключевой пост для их сотрудничества в парламенте, тем не менее они готовы обсуждать какие-то дальнейшие, может быть, шаги. Высказались по поводу нынешней ситуации и оппозиционные партии, в частности, Гражданская демократическая партия, которая получила не так много мест в парламенте, но тем не менее ее представители высказывались, высказывались в том ключе, что некоторые решения, которые будут вынесены на голосование, они могли бы поддержать. Сейчас в Чехии, в общем-то, нету официальной коалиции, потому что я напомню, что в Чехии существует запрет на официальную коалицию с коммунистами. Эта поддержка должна была быть неофициальной, то есть такая вот коалиция плавающая, что называется, с возможностью того, чтобы и другие партии или депутаты от других партий тоже могли голосовать. Я думаю, что, в общем-то, вот эта вот зыбкая позиция сохранится. Я не думаю, что можно говорить в данном случае о досрочных выборах. В итоге, мне кажется, что, наверное, как-то депутаты в итоге договорятся и партии договорятся.
И все-таки, возвращаясь к тому, что коммунист оказался на посту главы парламентской комиссии, можно ли говорить о том, что в последнее время коммунисты усиливают свое влияние в Чехии? Если да, то почему?
Я думаю, что о таком влиянии в широком смысле этого слова, наверное, говорить не стоит, потому что все-таки их результат на парламентских выборах не увеличивается. И, в общем-то, они не увеличивают свою долю вот от выборов к выборам. Я думаю, что здесь речь идет скорее о том, что коммунисты просто единственная в данный момент сила, которая способна оказать поддержку партии АНА. Потому что Андрей Бабиш, он становится непопулярным политиком в силу очень многих причин. Например, в Словакии недавно завершился судебный процесс по его делу. Суд подтвердил, что он сотрудничал с коммунистической службой безопасности. В Чехии люди, сотрудничавшие с СТБ, не имеют права занимать высокие посты, но Бабиш настаивает на том, что он невиновен, и подал апелляцию. То есть он уже, в принципе, сейчас не очень популярный политик, и вот в той ситуации, в которой он оказался, другие партии, естественно, стремятся от него отдалиться, чтобы не ассоциироваться во время дальнейших выборов с ним и с его партией. Поэтому, конечно, коммунисты сейчас вышли вперед и получили возможность, в общем-то, влиять на политику государства. Но я не думаю, что их влияние настолько велико, чтобы оно могло действительно серьезно повлиять на расстановку сил в парламенте и вообще значительно повлиять, скажем так, на решения, которые будут приниматься на законодательном уровне.
Протесты против назначения депутата от коммунистической партии Зденека Андрачика на пост главы парламентской комиссии по контролю Генеральной инспекции сил безопасности комментировала наш пражский корреспондент Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Число политзаключенных в России за последние 4 месяца увеличилось на 26 человек. Об этом сообщили в правозащитном центре «Мемориал». В обновленный список политзаключенных вошли 143 человека. Он в первую очередь пополнился лицами, арестованными и осужденными в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. Это жители Татарстана и Крыма, обвиняемые по делу религиозной организации «Хизб-ут-Тахрир», которую российские власти признали террористической и запретили ее деятельность на территории страны. В список «Мемориала» также вошли оппозиционный активист Марк Гальперин, глава чеченского представительства «Мемориала» Аюб Титиев и еще несколько человек. Ценность интернета в жизни россиян заметно выросла. Число тех, кто посчитал бы его исчезновение катастрофой, в прошлом году достигло 65%. Еще 5 лет назад таких было меньше половины. 92% россиян пользуются интернетом ежедневно, а 83% проводят в интернете не менее 2 часов в день, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group, которая есть в распоряжении газеты «Коммерсант». Накануне советник российского президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия, цитата, «технически готова к отключению от мирового интернета». Чиновник также отметил, что весь мир идет по пути регулирования интернета, и Россия не исключение. Сенат американского штата Флорида одобрил законопроект, который вводит дополнительные ограничения на продажу оружия. Об этом сообщает ABC News. Законопроект, в частности, предусматривает повышение возраста при покупке оружия с 18 лет до 21 года. Кроме того, если документ будет принят, право носить при себе оружие получат некоторые учителя в школах. Для получения такого права они должны будут пройти обучение. При этом законопроект не предусматривает наличие оружия у учителя на уроках в классах. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Китае начинают действовать две сессии. Это ежегодное заседание Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. В первой участвуют почти 3000 депутатов, во второй — более 2000. Как ожидается, по итогам этих так называемых двух сессий будут окончательно одобрены предложения ЦК КПК по внесению изменений в Конституцию КНР, одно из которых предусматривает отмену запрета председателю КНР занимать свой пост дольше двух сроков. Это откроет нынешнему главе китайского государства Си Цзиньпину возможность оставаться у власти сколь угодно долго. Мой собеседник, политолог, специалист по Китаю Иван Преображенский. Первый вопрос, может быть, несколько формальный. Считаете ли вы, что сессия Всекитайского собрания народных представителей точно утвердит вот те поправки к Конституции, которые предлагал Центральный комитет КПК и которые предусматривают, в частности, отмену вот этого ограничения на два срока для председателя КНР и его заместителя?
Да, я в этом практически уверен. Надо иметь в виду, что за два дня до того, как начинается сессия Всекитайского собрания народных представителей, начинается также сессия консультативного комитета, так называемого, куда входят не только коммунисты, а входят и представители других формально зарегистрированных в Китае партий. Она обсуждает приблизительно ту же самую повестку. И там тоже предполагается одобрение изменений в Конституцию. То есть это будет, так сказать, всенародное одобрение по всем направлениям. И нет никаких сомнений, что если Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета, как он полностью называется, это одобрит, а он уже практически одобрил, то это одобрит дальше и сессия, собственно, формального органа, управляющего страной, то есть Всекитайского собрания народных представителей.
Ну и теперь давайте поговорим о том, почему Центральный комитет, ну, видимо, прежде всего, сам Си Цзиньпин выступили с такой инициативой. Для чего это нужно? Си Цзиньпин хочет остаться у власти до конца жизни или это необходимо для того, чтобы удержать власть или провести какие-то реформы? Как вы считаете, в чем причина такого его шага?
Залезть в голову конкретного одного человека мы не можем. Я думаю, что даже психоаналитик не сможет точно ответить на вопрос, что же хотел и хочет Си Цзиньпин. Можно судить по его действиям. С одной стороны, есть, скажем так, неофициальная риторика, на основании которой он собирается продлевать свои полномочия. Речь идет о двух, по сути дела, проектах. Первый экономический, второй, скажем, внутриполитический. Первый – это резкое повышение внутреннего спроса в Китае и превращение Китая в среднезажиточное общество, то есть в страну, которая не будет больше зависеть от того, сколько дешевых китайских товаров купят за пределами Китая. Мы понимаем, что речь идет о практически 1,5-миллиардном рынке, который вполне может существовать за счет собственного потребления. Просто сейчас большая часть населения Китая до сих пор по европейским меркам живет на грани уровня бедности или за чертой бедности. Внутренний Китай и китайские мегаполисы – это две очень больших разницы. Китайские мегаполисы местами более, скажем, технологичные, современные, чем американские или японские. Про европейские города не говорим. Нет. А если мы заедем во внутренний Китай, нет, еще и получив для этого разрешение, надо заметить, иностранцы, то, возможно, увидим деревни, где до сих пор люди не имеют туалета и ходят в ближайшую канаву справлять свою нужду. Вот эту вот разницу, вот эту вот диспропорцию, собственно, собирается устранять Си Цзиньпин. Второе – это внутриполитическое, это борьба с коррупцией. Это была главная его фишка на протяжении всего его пребывания у власти. И, собственно, ее он собирается и дальше сохранять, потому что всем очевидно, что современная китайская власть крайне коррумпирована. К приходу власти Си Цзиньпина коррумпированы были практически все уровни. Сейчас борьба с коррупцией идет очень активно. Его главной опорой, собственно, является именно, назовем это так, репрессивный или аппарат или правоохранительные органы, точнее, специальные правоохранительные органы, которые в значительной мере создавались именно при его участии для борьбы с коррупцией. Но надо понимать и простую вещь, что во время борьбы с коррупцией были случайным образом, в кавычках, уничтожены все потенциальные политические конкуренты Си Цзиньпина, которые не относились к его так называемому клану. Да, в Китае все равно сохраняется некое подобие кланового управления, то есть выходцы из разных регионов опираются чаще всего на разные группы, то есть на тех, с кем они так же, как, скажем, в России, на тех, с кем они учились. Если в России значительная часть правящей элиты выходцы из Петербурга, либо люди, учившиеся там, то в Китае также последовательно меняются кланы. Какое-то время, достаточно долго, это был шанхайский клан. Сейчас власть вернулась к условно северным кланам. И представителей других кланов, собственно, постепенно и устранял Си Цзиньпин, опираясь на антикоррупционную повестку. Ну и последнее, собственно, никаких ограничений он сам себе сейчас не ставит. Это очень важный момент. Он говорит о том, что современная китайская политическая система практически идеальна. Современная китайская партийная система, которая состоит из коммунистической партии и остальных зарегистрированных формально и формально оппозиционных партий, как в бывших странах народной демократии в Центральной и Восточной Европе было в советский период, которые в реальности полностью поддерживают курс правящей партии, отличаясь лишь мелкими стилистическими отличиями. Вот эта вот система, по словам Си Цзиньпина, это главный вклад китайской современной, скажем так, политики в развитие международной политики. Очевидно, что если таковы вклады китайской демократии, то в рамках этой демократии ни о какой сменяемости власти речь в принципе не идет. Нет, это совершенно четкий отход от принципов, которые закладывались в Китае после начала рыночных реформ, главным из которых была как раз сменяемость власти и хотя бы видимая условная какая-то конкуренция внутри партийного поля, когда постепенно, год за годом возникали все новые посылы. Например, интеллигенция, которая до этого в принципе не признавалась отдельным классом, это была включена, скажем так, в список самых главных групп населения Китайской Народной Республики, и это было закреплено решениями коммунистической партии. То есть мы сейчас видим, что все призывы, которые официально идут со стороны Коммунистической партии Китая, не содержат никаких намеков на то, что власть действующей правящей группы будет каким-то образом временными рамками ограничена. Ну вот исходя из этого, можно сказать, что, скорее всего, на уровне риторики Си Цзиньпин, конечно, будет в ближайшее время каким-то образом эту тему отрабатывать и объяснять, когда потенциально это может закончиться его правление, но скорее на уровне проектов, а не на уровне временных сроков. А на практике мы можем говорить о том, что он получает возможность оставаться у власти неограниченно долго, посмертно, скажем так, пожизненно точнее, или нет. Нет, сейчас сказать трудно, но потенциал такой у него есть.
Вы говорили все-таки о некой видимости, сменяемости власти, которая существовала в Китае несколько последних десятилетий. Почему Си Цзиньпин не попытался продолжать создавать эту видимость? Почему он не попытался подготовить какого-то преемника? Он не хотел этого сделать или не мог?
Ну, я бы сказал так. Это была невидимость. В значительной мере это была вполне реальность, потому что политическая конкуренция в Китае происходит не за счет конкуренции этих имитационных партий, а за счет конкуренции кланов внутри Компартии Китая. Так же, как Си Цзиньпин сам последовательно уничтожил несколько других политических кланов, в частности, шанхайский клан практически потерял то влияние, которое он раньше имел, а он был наиболее влиятельным в Компартии Китая. И было это сделано за счет уголовных антикоррупционных процессов. Нет, именно Си Цзиньпин очень хорошо понимает, насколько легко изменить эту последовательность. И он же понимает, что если он уйдет в отставку, с ним вполне могут поступить точно так же, как поступили в свое время с кланом Дзянь Цзимина, например, или как он сам поступил с окружением Ху Цзинтао. То есть он не хочет уходить, и его окружение не хочет оказываться в ситуации, когда следующий китайский правитель на основании наработок Си Цзиньпина в области антикоррупционной политики займется коррупционным обликом нынешней правящей группировки, в результате чего, безусловно, значительная часть ее окажется за решеткой. То есть речь идет о том, что раньше принцип сменяемости работал вне зависимости от желания политиков и уровень, скажем так, согласия внутри в целом Китайской коммунистической партии и ее высших слоев был таков, что ни один правитель не мог, у него в принципе не было такой возможности, чтобы отказаться от принципа сменяемости власти, которые были заложены при Дэн Сяопине, который ограничивает двумя, скажем так, с половиной сроками в реальности пребывания правителя у власти, поскольку со своими основными постами традиционно глава КНР, председатель КНР расстается постепенно, так чтобы происходил контролируемый транзит власти. И Си Цзиньпин демонстрирует, что он на это не готов, его окружение на это не готово, и что принципиально важно, в ближайшее время мы увидим, мы уже видим, что китайский правящий класс оказался не способен противостоять группировке Си Цзиньпина, и сейчас он поддержит идею о несменяемости власти, просто потому, что не осталось никаких внутри этого правящего класса сильных группировок, альтернативных группе Си Цзиньпина.
Ну и все-таки я вот помню, когда Си Цзиньпин приходил к власти, и все анализировали его биографию. Это сын одного из пяти неприкасаемых, то есть члена китайской верхушки, который, в общем-то, испытал на себе тяготы культурной революции. И вот мне тогда казалось, что к власти приходит человек, который скорее будет либерализировать китайское общество. Для вас неожиданно то, что случилось сейчас?
Честно говоря, нет. То есть Си Цзиньпин никогда, судя опять-таки по его же биографии, не отличался, скажем так, мягкостью. То есть это достаточно жесткий человек. И если многие другие, назовем их дети культурной революции, в смысле пасынки культурной революции, те, кто пострадали в этот период, они были уже сложившимися, скажем так, личностями в этой ситуации, то с Си Цзиньпином было постоянное ощущение, что он в значительной мере действительно дитя культурной революции, в том плане, что методы, которые тогда применялись, были им восприняты, скажем так, как легитимные методы для сохранения, удержания власти в стране, для того, чтобы эта власть существовала эффективно. И его, скажем так, послужной список, то, как он продвигался во власти, внутри коммунистической партии, скорее свидетельствовало о том, что это будет человек достаточно жесткий, правитель, который не гнушается, а, возможно, даже любит использовать силовые методы во власти. Надо понимать, что он начинал не только по партийной линии, но и как политический комиссар народной вооруженной милиции уезда, в котором он работал. И в дальнейшем он постоянно совмещал политические и военные, либо другие силовые посты. То есть это просто сторонник не бюрократических, а силовых методов во власти. Это принципиальная разница по сравнению с его предшественниками.
Предстоящее внесение изменений в Конституцию КНР комментировал политолог, специалист по Китаю Иван Преображенский. Продолжаем программу «Время свободы». Интерес к так называемой «фабрике троллей» олигарха Евгения Пригожина, обнаруженной в Петербурге в 2013 году, оживился в последнее время, прежде всего в связи с обвинениями со стороны США в адрес Пригожина, трех его компаний и 12 сотрудников во вмешательстве в процесс американских президентских выборов 2016 года. Имя Пригожина снова попало в первые строчки новостей и в связи с известиями о гибели российских граждан в Сирии. Известно, что там действует частная военная компания «Вагнера», которую тоже связывают с именем Пригожина. Эту тему с гостями нашей петербургской студии обсуждает Татьяна Вольская.
О фабрике троллей и ЧВК «Вагнер» мы разговариваем с корреспондентом петербургской интернет-газеты «Фонтанка» Денисом Коротковым и адвокатом, руководителем группы 29 Иваном Павловым. Денис, ведь вы в Петербурге настоящий эксперт по структурам Евгения Пригожина, более известного по прозвищу «Кремлевский повар». Когда вы начали этим заниматься?
Это был 2013 год, наверное. Если помните, были такие сетевые хомячки, которые взяли на себя ответственность за то, что обрушили одновременно сайты ряда изданий, «Эхо Москвы», «Новая газета», ряда других федеральных изданий, в том числе «Фонтанки». И вот когда стали с этим немножечко разбираться, то и пришли к этой самой фамилии Пригожин. Одновременно тогда на это наложилось, если кто еще помнит, провокация против Форбса Дмитрия Быкова. Там некая история тогда еще с первой реинкарнацией газеты о газетах некой, которая раскрывала вот все эти жуткие провокации о том, какие все средства массовой информации продажные, а они нет. Удалось достаточно быстро всю эту историю поднять, понять, кто это делает. В общем-то, тогда все эти провокаторы были так вытащены на белый свет, показаны, рассказаны, и мы думали, что вроде как все на этом закончилось. Следующий раунд, конечно же, развернулся спустя приблизительно год, когда свою деятельность начала команда «Анонимный интернационал», выступающая также от имени «Шалтая-болтая», когда были преданы гласности огромные архивы переписки лиц, причастных к фабрике троллей. Тогда не то, что стало известно там, на уровне предположений, там, слухов или чьих-то слов, а документально было установлено, что такая организация существует, и было достаточно очевидно, кто ее финансирует. Вся бухгалтерия приводила к структурам «Конкорда», к структурам Евгения Пригожина. И, кстати говоря, если мы вдруг вернемся в сегодняшний день, посмотрим на список, который опубликован Соединенными Штатами Америки, да, из 13 человек во главе с Евгением Викторовичем, и если мы откроем штатное расписание, опубликованное «Анонимным интернационалом», значит, несколько лет назад, мы увидим, что, в общем-то, все эти фамилии, ну, основные точно, присутствовали в том самом штатном расписании. Что немножко непонятно, действительно, почему это сейчас вызвало такой ажиотаж. Ничего нового там мы для себя не узнали. То, что не было известно в 2013 или в 2014 году, было раскрыто, кстати говоря, и американские издания делали материалы об участии этой самой фабрики троллей в деятельности на территории зарубежной. Там не только Соединенные Штаты, там и Европа. Расследование РБК была показана вся медиа империя Евгения Викторовича Пригожина, в которую входят не только тролли, но также как и зарегистрированные средства массовой информации, так и некие там, скажем так, псевдосредства массовой информации. Фамилии, имена, явки, пароли, они были известны. Сейчас это вот зафиксировали неким документом. Единственное, что там для меня было новое, там есть ссылка на некую электронную переписку деятелей этой организации уже новую. Об этом я ничего не могу сказать, потому что там приводятся только цитаты. Если бы выложили полностью архив электронной почты с логами, как это делал «Анонимный интернационал», можно было бы комментировать. Да, здесь можно только доверять или не доверять.
После этого «Анонимный интернационал» был, скажем так, прижат.
«Анонимный интернационал» был прижат не после этого. С моей точки зрения, то, что они делали по империи «Конкорда», было одним из самых интересных их массивов информации выложенных, да, и даже не только то, что касалось именно фабрики троллей, а то, что касалось взаимоотношений с Министерством обороны, с лоббированием на государственном уровне концессии по обслуживанию военных городков, то, как просматривал взаимоотношения Министерства обороны и «Конкорда», то, как просматривал взаимодействие «Конкорда» и нашей законодательной власти, это мне казалось даже интереснее. «Конкорд» – это бренд, под которым существует компания Евгения Пригожина. Прежде всего, это «Конкорд Менеджмент» и «Консалтинг». Ну, есть еще ряд других компаний «Конкорд», или которые были или существуют, «Конкорд М», «Конкорд Менеджмент» без консалтинга. Просто «Конкорд» – это условный вот этот некий холдинг. Хотя он, конечно же, неформальный, потому что очень часто участниками и руководителями компаний, связанных с «Конкордом», являются лица, формально никак не связанные ни с фигурой господина Пригожина, из Concord Management Consulting, но связи не так сложно установить. Это было не единственное, опубликованное анонимным интернационалом. Мы помним, что там были документы, касающиеся и Дмитрия Медведева, и вице-премьера Дворковича, и людей из молодежных кремлевских организаций, а также ряда видных бизнесменов, политиков. Документов Минобороны, которые не касались уже Конкорда, а чисто оборонных, там было много всего, и на чем, где и когда их решили остановить, и чей это был проект, сложно сказать. Мне удалось тогда поговорить первым с господином Глазастиком, с последним оставшимся на свободе. И вы знаете, я ему верю, что это действительно был такой очень локальный проект двоих или троих приятелей, которые вот решили, а давай вот так сделаем. Мне это кажется реальным. Хотя утверждать это, конечно, не могу.
Иван, ведь не только анонимный интернационал разоблачал фабрику троллей Евгения Пригожина. Вы ведь тоже к этому приложили руку.
Мы считаем, что свобода доступа к информации, открытость, является лекарством для многих заболеваний, превенцией для разного рода злоупотреблений, в том числе в сфере свободы информации. Поэтому мы решили, что если мы обеспечим здесь должную степень открытости в сфере деятельности этой фабрики, то это будет превенцией к тому, чтобы они не могли злоупотреблять свободой информации. Потому что вот они где-то там сидят, абсолютно непрозрачные, никаких комментариев не дают. Мы видим только последствия их деятельности. Саму деятельность мы не видим. К нам обратилась бывшая сотрудница, ну, как бы она говорит, что, ну, что она туда намеренно устроилась собрать информацию о деятельности, Людмила Савчук. Она проработала там около 2 месяца, затем ее разоблачили и уволили. И вот то, что они уволили без выходного пособия, как раз и дало нам возможность обеспечить определенную долю прозрачности. Когда она обратилась к нам с вопросом, можем ли мы здесь как-то сделать так, чтобы уничтожить эту фабрику, ну, мы сказали, ну, мы не про разрушение, но открытость мы здесь можем попробовать обеспечить. Общество должно знать, чем они занимаются. И наш был посыл вытащить их на публичную площадку. Такой публичной площадкой стал суд. И нам это удалось сделать. Мы обратились в суд в защите не каких-то информационных прав, не в защиту свободы слова, не в защиту свободы информации, а в защиту трудовых прав уволенного сотрудника, предполагая, что наши оппоненты начнут что-то делать, они начнут как-то защищаться, что, в общем, и произошло. Это был некоторый такой троллинг троллей, на который они повелись. Они пришли в суд, прислали своих представителей, мы сразу получили возможность задавать им вопросы, мы сразу сделали так, чтобы пресса, которая очень внимательно следила за этим процессом, также могла задавать им вопросы. Они даже организовали какую-то пресс-конференцию, мы требования выдвинули об оплате там морального вреда в размере 1 рубль, что, в общем, как бы свидетельствует о том, что здесь не деньги нас интересовали в этом процессе, а нечто другое. Этот процесс мы выиграли, во-первых, ну, как бы, вот юридически мы доказали свою правоту, а во-вторых, в общественном плане мы обеспечили открытость в деятельности этой фабрики. Пресса стала более осведомленной об этом, появились какие-то репортажи, расследования.
Иван, вы хотите сказать, что после судебного процесса вред от этой фабрики троллей стал меньше?
Нет, я так не хочу сказать. Я вообще не замерял никогда вред, хотя, в общем, вижу, что они продолжают свою работу, несмотря на то, что мы провели этот процесс. Вред замеряют те, кто как бы непосредственно работает в этой информационной сфере. Мы лишь как бы даем вам возможность получить эту информацию и распространять ее. Мы как бы средство достижения ваших целей. Мы даем вам вот эту удочку, которой вы можете половить эту рыбу.
Ну, а вообще, вот, ну, действительно, вот это какое-то новое явление. Мы знаем, как уничтожали НТВ, скажем. Мы знаем про давление со стороны всяких хозяев, там, как перекупаются средства массовой информации. Ну, то есть разные вещи мы знаем. А вот все-таки с троллями мы впервые, наверное, столкнулись. И можно ли как-то это явление вообще победить?
Не думаю, что это явление можно победить какими-то традиционными, простыми средствами. Арсенал этих средств невелик. Это ведь все-таки новое явление, совершенно новое для цивилизации. Что самое главное, на него есть спрос. Не только в политической, в политике, но и в бизнесе. Бизнес тоже заинтересован. Это явление новое, и оно будет еще развиваться. Оно может уходить в тень, оно может проявляться. Причем для этого не требуется никаких особенных ресурсов в виде там аренды площадей, еще что-то. Это вот у нас тут есть как бы на Саушкина там здание, это знаменитое, где они вроде как сидят. Но на самом деле и здание это не требуется. Требуется группа голодных, желающих подзаработать студентов, которые, может быть, рассредоточены по всему миру. Их должно просто объединять, что заказчик. Работа может заключаться в том, чтобы они комментировали какие-то новости в каком-то определенном ключе. Или распространяли заранее подготовленные какие-то посты. То есть это же просто манипуляция информационными потоками.
Денис, а вот в чем смысл? Ну хорошо, вот набегают эти тролли со своими комментариями. Это же их основная работа. Они комментируют как бы за российскую власть. Какие-то посты, которые им кажутся важными. Неужели это работает?
Не исключено, что определенный эффект, во всяком случае, в России есть. Потому что заметны какие истории, то, что я видел лично. Например, появляется какая-то новость, которая касается, ну, например, возьмем ЧВК Вагнера. Да? С ЧВК Вагнера там опять что-то случилось. Одновременно с этим на десятках ресурсов новостных или псевдоновостных выходит другая история про ЧВК Вагнера. Да здравствуют наши герои, которые что-нибудь сделали. Да? В результате в поисковой выдаче, если мы набываем ЧВК Вагнера, то мы видим не ту новость, значимую, действительно, которая была, а кучу совершенно пустых сообщений.
Фейк-ньюс.
Они, как правило, всегда почти фейк-ньюс, там без ссылки на источник, что-нибудь, что-то случилось. И главное, это совершенно пустая информация, да, декларативная.
Они осуществляют подмену таким образом.
Во всяком случае, поисковую выдачу они забивают очень серьезно.
Это касается же и комментариев, наверное. Или с комментариями все-таки история полегче.
Комментарии могут содержать оценку очевидца или эксперта, и это сразу видно. Там псевдоосуждающие или псевдоодобряющие комментарии ботов, их, как правило, все-таки видно. Нет, ребята учатся, они растут над собой. Если там взять 2013 год и 2018, у них сумасшедший в этом смысле прогресс, огромный. Смотрите, что мы имели там на тот же самый 2013 год. Одно издание, значит, газету о газетах, которое пыталось одновременно наехать не слишком аккуратно на Forbes, новую газету, и уж извините, на Фонтанку, их размолотили, в общем, достаточно быстро, потому что все было сделано очень грубо, поддавалось расшифровке. Сейчас у них десяток изданий, да, включая их лидера, флагмана, значит, Федеральное агентство новостей, огромное количество блогеров, часть из которых даже выступает под своим именем. Идет откровенно размещалово на неких площадках, которые не связаны никак с «Конкордом». Это уже серьезно, да. Тоже Федеральное агентство новостей. И, извините, по картинке из Сирии они, пожалуй, первые, они Анна Ньюс там обгонят. Другой вопрос, что как все это подается.
Иван, скажите, а вот с точки зрения права, что это заявление?
Хороший вопрос. Вообще, свобода информации – такая тонкая материя. Но, как и любое явление, оно имеет две стороны. Можно свободу информации использовать во благо, а можно злоупотреблять ей.
Ну, в данном случае, получается, это свобода дезинформации.
Ну, вот дезинформация, информация – это тоже очень такая тонкая грань, и здесь одно от другого отличить, а если люди заблуждаются, например, а как бы вот насчет там умысла?
Выражение мнения.
Вот мнение они так выражают. Мы это прекрасно понимаем, что российские законы, вообще, надо отдать должное, что они все-таки не настолько суровы по отношению к свободе информации, как это принято считать вот в обществе. Бытует такая точка зрения, что как бы в России цензуры и все такое. На практике – да. А законы, в общем, у нас достаточно демократичные. И эту свободу слова, свободу печати, доступа к информации гарантируют достаточно на таком, в общем, приличном уровне, сравнимом с уровнем там европейских стран, Соединенных Штатов Америки. Но, как я сказал, есть вот две стороны. Во благо можно еще злоупотреблять. И вот здесь, на наш взгляд, это злоупотребление.
О фабрике троллей и ЧВК Вагнера корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с корреспондентом петербургской интернет-газеты «Фонтанка» Денисом Коротковым и адвокатом, руководителем группы 29 Иваном Павловым. Это был фрагмент программы «Петербург Свободы». Полностью эту программу под заголовком «Фабрика троллей и ЧВК Вагнера. Звенья одной цепи» можно найти на нашем сайте в интернете. Напомню его адрес www.svoboda.org. Но волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 6 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.